под лежачий камень вода не течет. Но с другой стороны, с другого полюса, есть отношение «не заботься ни о чем». И не то, чтобы во всем, в молитве, с прошением, с благодарностью приходи к Богу. Нет, вообще просто не заботься ни о чем, потому что Господь обо всем за тебя позаботится. И мы живем между вот этих двух полюсов, выбирая для себя, что является предпочтительнее для нас, либо полностью пассивное отношение к вере и к жизни, либо полностью активное отношение к жизни, в которой кажется, что не совсем понятно, в чем же именно проявляется вера. И как ни странно, когда мы с вами скатываемся вот к одной или к другой крайности, к одной или к другой позиции в данном случае, мы становимся с вами жертвами обстоятельств, потому что если мы ведем себя очень активно в жизни, то тогда в какой-то момент, когда все идет не по нашим планам, когда идет все не по нашим замыслам, нам очень сложно справиться с кризисной ситуацией, потому что мы привыкли решать проблемы, мы привыкли, что мы разрешаем те трудности, которые возникают в нашей жизни, когда мы не можем этого сделать, нам очень сложно с этим смириться. И естественно, что есть другая крайность, другая проблема, когда мы просто плывем по течению, когда мы доверяемся Богу во всем, когда мы ничего не делаем, мы можем не использовать те возможности, которые Господь дает нам в жизни. Мы можем просто не использовать те шансы, те возможности, которые предоставляются нам Господом. В бюллетенях, которые вы получили сейчас при входе, запишите себе, в каких обстоятельствах, в каких ситуациях вам казалось, что все повернулось бы иначе, если бы вам чуть больше повезло в работе, в личной жизни. В чем вы считаете, что вы стали заложниками обстоятельств? В какой момент вы считаете, что вы стали заложниками обстоятельств вашей жизни? Потому что сегодня мы возвращаемся к изучению книги Ездры. И начиная с 7 главы происходит перелом. Начиная с 7 главы книги Ездры мы переходим с вами к новому персонажу, к персонажу, по имени которого вся книга и названа. Переходим к священнику, к очень необычному человеку. И мы видим вот в этом священнике, мы видим как раз вот в этом человеке комбинацию очень глубокого, искреннего доверия Господу с одной стороны, а с другой стороны очень активной жизненной позиции. С одной стороны очень глубокого доверия Господу, а с другой стороны очень активной жизненной позиции. Мы видим с вами, как ответственность за то, что Господь дает нам, идет рука об руку вместе с Его благословениями. Давайте в почтение Господа и снова Его встанем сейчас для того, чтобы прочитать первые 10 стихов книги 7 главы книги Ездры. «После этих событий, в правлении царя Персии Артаксеркса, Ездра, сын Сираи, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шалума, сын Цадока, сын Ахитава, сын Амарии, сын Азарии, сын Мириофа, сын Зирахии, сын Узии, сын Букия, сын Авишуя, сын Пинихеса, сын Елиазара, сын первосвященника Аарона, этот Ездра, пришел из Вавилона. Он был учителем, сведущим в законе Моисея, который Господь дал Бог Израиля. Царь дал ему все, о чем он попросил, потому что на нем была рука Господа его Бога. Некоторые из израильтян и некоторые из священников, левитов, певцов, привратников и храмовых слуг также пришли в Иерусалим в 7 году правления царя Артаксеркса. Ездра прибыл в Иерусалим в 5 месяц 7 года царя. Он отправился в путь из Вавилона в первый день 1 месяца и прибыл в Иерусалим в 5 день 5 месяца, потому что на нем была милостивая рука его Бога. Ведь Ездра посвятил себя изучению и исполнению Господнего закона и обучению его уставам и постановлениям Израиля. Это снова Божие. Будем благодарны за него. Давайте помолимся. Господь, покажи нам, пожалуйста, что абсолютно все, что ты даешь нам, и наше происхождение, и наши дары, и наши способности, и те трудности, те горести, которые возникают в нашей жизни, что все это ты хочешь использовать в свою славу, в своем служении. Благослови нас, Господь, пониманием того, как сделать это на практике. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садись, пожалуйста. Давайте освежим в нашей памяти ту историю, то повествование, с которым мы с вами имеем дело. В 539 году до Рождества Христова Вавилон захватывают персы. В 538 году до Рождества Христова царь персов Кир разрешает пленникам вернуться домой. То есть вот этот переломный момент, когда персы приходят к власти в Вавилоне, И в 538 году у израильтян после многих-многих-многих лет вавилонского плена появляется возможность тому, чтобы вернуться домой. Первую волну переселенцев возглавляет князь, военачальник и, возможно, один из телохранителей царя Кира Зарававель. В 515 году восстановлен храм. И вот дальше мы читаем первый стих 7 главы. «После этих событий в правление царя Персии Артаксеркса, а это 465-452 год до Рождества Христова, в пятый месяц 7 года царя, это 458 год до Рождества Христова». То есть между 6 главой книги Ездры и между 7 главой книги Ездры, да, между этими двумя главами проходит 57 лет. 57 лет, о которых мы особо ничего не знаем, но 57 лет, которые проходят между одним лидером и вторым. И вот первая часть, первые 6 глав книги Ездры, они посвящены Зарававелю. А следующие главы, по конец книги, вторая половина книги Ездры, она уже посвящена Ездре. Мы говорили с вами о том, что на самом деле обе книги, Ездра, книга Неемии, вплоть до практически современной истории были одной книгой. Это было одно единое литературное произведение. И в этом литературном произведении мы сталкиваемся с вами с тремя очень разными людьми, очень разными персонажами. Первый персонаж, который возглавляет как раз первую волну исхода, это Зарававель. Мы уже говорили с вами о том, что это князь, мы говорили о том, что это военачальник, мы говорили с вами о том, что это прирожденный лидер, возможно, телохранитель царя Кира. Зарававель возглавляет первую волну, и в 516 году он восстанавливает храм. То есть первая волна и цель этой первой волны – это восстановление храма. Шестая глава заканчивается как раз на том, что храм восстановлен. Ездра выводит вторую волну евреев из плена после Зарававеля и выстраивает общество по Божьему закону. То есть можете себе записать, если Зарававель восстанавливает храм, то Ездра выстраивает общество по Божьему закону. Неемия возглавляет третью волну выхода из плена через 13 лет после Ездры, и он возводит стены Иерусалима. Господь использует этих трех совершенно разных людей. Зарававель – военачальник, Ездра – священник, Неемия, можно сказать, бизнесмен. Господь использует совершенно разных людей для претворения в жизнь своей цели. На чем мы остановились с вами, когда мы остановились в нашем изучении книги Ездры? Мы закончили как раз на том, что храм восстановлен, и закончили на том радостном праздновании после восстановления храма. История переселения, возглавляемого Зарававелем, завершается строительством храма и празднованием Пасхи. Мы увидели, что праздники нам даны, чтобы мы и в буднях не забывали Бога. Мы увидели, что праздники, особенно религиозные праздники, даются нам для того, чтобы мы в буднях не забывали Бога. И если правильно праздновать, то и будни будут наполнены благодарностью Богу, благовестием окружающим нас людям, безграничной радостью и благотворительностью. Вот чем наполняются праздники, если мы действительно вспоминаем в них о Господе. В 7 главе у нас появляется новый персонаж. Мы переходим от Зарававеля, мы переходим с вами к Ездре. Переходим с вами к очень необычному, к очень особенному персонажу. С буквально самых первых строк описания того, кем является Ездра, мы видим с вами, насколько этот персонаж необычен. Но вот что удивительно. Автор этой книги, возможно, сам Ездра, хочет показать нам не то, что Ездра был необычайным человеком, и не то, что Ездра был таким замечательным человеком, но он хочет показать, как идет в его жизни благословение Господа и его ответственность за то, каким образом он использует это благословение. Как рука об руку идут эти две вещи, которые, кажутся, противоречат друг другу. Потому что мы привыкли, что либо тебе везет, либо ты являешься кузнецом своего собственного счастья. А Ездра показывает, что нет. Благословения даются для того, чтобы мы служили Господу. Все в нашей жизни, включая наше происхождение, является инструментом служения Богу. Посмотрите, как разрешается это кажущееся противоречие в книге Ездры, буквально с самых первых строк. Этот Ездра, тот самый Ездра, пришел из Вавилона. Царь дал ему все, о чем он попросил, потому что на нем была рука Господа, его Бога. Ведь Ездра посвятил себя изучению и исполнению Господнего закона и обучению его уставам и постановлениям Израиля. Посмотрите, как вот даже в этом отрывке идут рука об руку. С одной стороны, царь дает ему все, Но с другой стороны, Ездр выходит из Вавилона, он выходит из того единственного города, который он, возможно, знал. Он покидает его. С одной стороны, на Ездре милостивая рука Господа, но с другой стороны, Ездра посвящает себя изучению Божьего Слова, изучению постановлений и претворению всего этого в жизнь. Видите, как ответственность и благословение в жизни Ездры идут рука об руку. Седьмая глава как раз посвящена знакомству с Ездрой. Мы увидим с вами происхождение Ездры, об этом поговорим сегодня. Потом посвятим пару недель тому, чтобы посмотреть на привычки Ездры и закончим поклонением Ездры. Закончим тем, каким образом Ездра прославляет Господа. В какой-то степени Ездра является персонажем, который призван напомнить Израилю о Моисее. Если хотите, это Моисей младший. Знаете, да, как вот есть семьи, где там, типа, а это вот, не знаю, там, Александр Александрович младший, да, там, или Петр Петрович младший. Вот Ездра является таким Моисеем младшим. Он также выводит Израиль из плена, он также учит их постановлениям Господа, он также учит их закону Господа, но, естественно, не в таком масштабе, как это делает Моисей. И в этом смысле личность Ездры очень интересно. С одной стороны, он указывает на прошлое, на Моисея, но с другой стороны, Ездра указывает на будущее, на истинного Моисея, на Иисуса Христа, который выводит нас из рабства, из плена наших грехов и наших собственных ошибок. То есть Ездра является переходным персонажем, который указывает и на прошлое, и на будущее одновременно. С Господом даже наше происхождение – даже история того, как мы появляемся на свет, история той семьи, в которой мы растем, это вопрос служения. Это не просто вопрос везения, это вопрос именно служения. Возможности и ответственность за то, как мы ими распоряжаемся, идут рука об руку. В жизни Ездры, можете себе записать, Бог избирает на служение, но мы призвание принимаем. Бог избирает на служение, но мы призвание принимаем. Второе, Бог изливает благословение, но мы их применяем на благо других людей. И третье, Бог источает мудрость, но мы себя посвящаем этой мудрости, и мы посвящаем себя применению этой мудрости в нашей жизни. Начинается все с того, что Господь показывает нам вот этого необычного человека, Ездру, и показывает, автор этой книги показывает, каким образом Бог избирает его к особой роли лидера Израиля еще от его рождения. То, что записано в этих стихах, является на самом деле сокращенной версией его родословной. Сокращенная версия его родословной здесь приводится потому, что не нужно приводить все имена. Очень важно показать то, что этот Ездра, вот этот человек, является потомком Аарона, потомком первосвященника Аарона. После этих событий в правлении царя Персии Артаксеркса Ездра, сын Сирай, сын Азарии и дальше вот этот список людей, который должен подвести нас, потомок первосвященника Аарона. Этот Ездра пришел из Вавилона. Он был учителем, сведущим в законе Моисея, который дал Господь Бог Израиля. Бог готовит особенным образом Ездру к служению. Через, можете себе записать, первое – его происхождение. Второе – через его профессию. Вот эта фраза «он был учителем, сведущим», она носит в себе светский оттенок. Речь идет здесь, очень сложно передать просто все нюансы этой фразы, потому что речь идет здесь не только о том, что он был учителем, сведущим в законе, но речь идет также о том, что он был очень-очень хорошим клерком, он был очень хорошим писарем, он был очень хорошим секретарем. У него был доступ к царю, то есть это человек, который находится на вершине вот этой иерархической лестницы в империи. Он человек, у которого есть доступ. Он не просто учитель, сведущий в законе, он человек, у которого есть светская профессия, и эта профессия как раз быть вот таким вот секретарем. Если хотите, сегодняшний аналог, как что-то аналогичное пресс-секретарю, да, нашего президента. В этом мы видим с вами, каким образом Бог готовит его к служению. Но Ездра верен Богу через то, что он получает образование, то, что он учится. Он не просто становится пресс-секретарем царя, он не просто становится клерком, он не просто становится писарем, который достигает вершин власти, он не просто этого достигает, он постигает это, он учится этому. Он проходит обучение, он верен Богу в том, что он получает образование, он верен Богу в том, что он проявляет посвящение. Он проявляет посвящение в своей профессии. Царь смотрит на него не просто потому, что милостивая рука Господа на этом человеке, но потому, что этот человек таким образом трудится, таким образом работает, что царю интересно, во что же верит этот человек. Царю интересно, во что верит Ездра. И мы увидим с вами дальше, что царь настолько заинтригован тем, во что Ездра верит, что когда он отправляет Ездру назад в Иерусалим, он говорит ему: проверь, чтобы все, что происходило в Израиле, происходило по Божьему закону. Научи людей Божьему закону, пусть все у вас будет сделано по тому закону, по которому ты живешь. Другими словами, царь говорит: мне настолько интересно то, во что ты веришь, мне настолько нравится то, во что ты веришь, что несмотря на то, что я не разделяю твоих верований, я хочу, чтобы там, в Иерусалиме, там, в Израиле, вы все построили по твоей вере. Настолько Ездра проявляет посвящение профессии. Наконец, последнее. Ездра отправляется в путь. Простая фраза о том, что он отправился в путь, говорит о том, что Ездра проявляет послушание Богу на деле. Он не просто остается в Вавилоне. Он не просто остается в Вавилоне и говорит о том, что, друзья, это замечательно, вам нужно отстроить общество, и я, находясь в Вавилоне, буду присылать вам письма. Или мы устроим Zoom-конференцию. Или я буду, там, не знаю, звонить вам или еще что-то. Ну, то есть вы поедете туда, а я останусь здесь в комфорте. Мы смотрим на этот отрывок, и нам кажется, что, ну, естественно, Ездре хочется отправиться. Естественно, все жаждут наконец-то вернуться в Иерусалим. Совсем нет. В Вавилоне комфортно, в Вавилоне хорошо. Вавилон – это столица, и Иерусалим – это разрушенная провинция. Там не работает ничего, там стен города нет, там комфорта нет, там ничего нет. И Ездра проявляет послушание Господу в том, что он отправляется туда. Он не занимается отстраиванием общества на расстоянии, он отправляется в свой родной город для того, чтобы посвятить себя восстановлению этого города. Открыв седьмую главу книги Ездры, у нас есть при всем при этом искушение посмотреть на эту историю и подумать о том, что, ну, естественно, конечно же, Ездра – человек, на ком была милостивая рука Бога, практически пресс-секретарь царя, человек, который достиг вершин власти, ну, конечно же, Господь будет использовать его. А как бы я кто? Вот что я из себя представляю? Младший помощник старшего дворника, да, вот эта фраза из детства. Я же из себя ничего не представляю, каким образом Бог будет использовать меня. Очень важно помнить контекст всего того повествования, о котором мы говорим с вами. В этом контексте мы видим совершенно разных людей. Мы видим с вами Даниила, человека, которого Господь начинает использовать еще в подростковом возрасте. Человека, который был ученым, человека, который был чиновником, человека, который становится практически премьер-министром. Но Бог начинает использовать его с подросткового возраста, и на протяжении всего этого времени Даниил проявляет верность Господу. Зарававель, князь и военачальник, совсем другая история. Ездра, священник и ученый. Человек, который, будучи вот писарем, будучи секретарем, да, посвящает себя изучению Божьего Слова. Неемия, виночерпий, бизнесмен, человек, который является снабженцем, и Бог использует его. Есфирь, супермодель, царица, красавица. И у нас всегда есть искушение, У вас наверняка есть искушение посмотреть на меня и сказать о том, что, ну, Константин, понятно, что Господь использует тебя, потому что ты такой красивый. Ну, просто с такой красотой, как бы, как Господь может не использовать тебя? Ну, понятно же, что Господь будет использовать тебя. А мы, ну, не совсем. Речь же не об этом. Каждый раз мы видим с вами совершенно разных людей, людей, которые одарены по-своему, людей, которых Господь использует по-своему. Всех этих людей Господь использует, всех, несмотря на то, что они совершенно разные. Господь использует точно так же каждого из нас. И нет ничего случайного ни в нашем положении, ни в нашем происхождении, ни в нашей профессии, ни, самое главное, в тех трудностях, с которыми мы сталкиваемся с вами. Не так давно я разговаривал с человеком, который говорит о том, что ну, Господь дает вот эти трудности, дает испытания для того, чтобы вы, как пастор, могли бы послужить другим людям, для того, чтобы вы могли сопереживать другим людям. И совершенно искренне я отвечаю этому человеку и говорю о том, что мне бы хотелось другого служения. Мне бы хотелось служения из серии «Когда ты сидишь на берегу океана», и в Zoom-конференции рассказываешь людям, которые живут в однокомнатной хрущевке, о том, как им нужно выйти из зоны комфорта. Мне бы хотелось такое служение. Мне бы хотелось служение, в котором все хорошо, все замечательно. И я рассказываю людям о том, как заработать их первый миллион в конвертируемой валюте еще до того, как им исполнится 15 лет. И я им как бы делюсь этим, да, я благословляю их моей мудростью, харизмой, красотой и всем остальным. Но после того, как я это сказал, я подумал о том, что мы очень редко служим такими вещами людям. Мы очень редко помогаем людям, когда мы им рассказываем о том, как у нас все замечательно. Мы очень редко помогаем людям, когда мы говорим о том, что когда к нам приходят люди с разбитыми семьями, с разбитыми судьбами, а мы им говорим, да, ты знаешь, а у меня все замечательно, у меня так хорошо, у меня жена умница, дети просто прекрасные, все, все хорошо, все замечательно, даже не знаю, что тебе сказать. Нет, чаще всего... Когда люди приходят к нам с разбитыми сердцами, мы служим им историями о том, как наши сердца были разбиты, как нам было тяжело, как Господь нас пронес через трудности. Мы служим им нашей болью, мы служим им нашим болезненным опытом, не нашими благословениями, мы служим им нашей болью. Она есть у каждого из нас. Господь особенным образом приготовил каждого из нас. Наше происхождение, наша профессия, наша боль, наши страдания – все это совершенно не случайно в нашей жизни. Все это инструменты, которые Господь использует для того, чтобы донести свою любовь до людей в этом мире. Смотрим ли мы сегодня на все, что Господь дает нам, как на источник комфортной жизни или как на инструменты продуктивного служения Ему? Как мы рассматриваем свою профессию, как мы относимся к своей семье, как мы воспринимаем наши деньги или наше положение, которое есть у нас, смотрим ли мы на все, как на инструменты Божьего служения. Потому что с Богом даже наше происхождение – это вопрос служения, а не везения. Бог изливает благословение на Ездру. Этот Ездра вышел из Вавилона, царь дал ему все, о чем он попросил, потому что на нем была рука Господа его Бога. Некоторые из израильтян и некоторые из священников, левитов, певцов, привратников, храмовых слуг также пришли в Иерусалим в 7-м году правления царя Артаксеркса. Ездра прибыл в Иерусалим в 5-й месяц 7-го года царя. Он отправился в путь из Вавилона в первый день 1-го месяца и прибыл в Иерусалим в 5-й день 5-го месяца, потому что на нем была милостивая рука Господа. Упоминание того, что на Ездре была милостивая рука Господа, встречается 6 раз во второй половине этой книги. И 3 из 6 раз встречается вот в этой 7 главе, когда мы знакомимся с вами с Ездрой, когда мы знакомимся с вами с этим персонажем. И всякий раз мы видим, каким образом Господь использует те благословения, которые Бог изливает на него, использует во благо других людей. Что делает Ездра? Ездра использует благословение, чтобы отстроить Божий город. Он использует те материальные блага, те финансы, весьма большие финансы, которые вкладывает царь Артаксеркс, в то, чтобы восстановить город. Он использует эти деньги для того, чтобы ободрить Божий народ. Он использует эти деньги для того, чтобы открыть языческому царю Бога Израиля. Он использует их для того, чтобы благовествовать царю Артаксерксу. Он использует эти деньги для того, чтобы служить другим. Он использует это положение для того, чтобы помочь другим. Удивительно, для чего он не использует это положение. Представьте себе, у меня недавно был очень забавный случай. Я вышел на пробежку в 11 часов вечера и решил, что побегу не по обычному маршруту, а побегу я в Битцевский лес. И довольно быстро, когда я побежал в Битцевский лес, я понял, что в Битцевском лесу освещения нет совсем. И в 11 вечера по Битцевскому лесу, Москва, Битцевский лес, да, но в 11 вечера по Битцевскому лесу бежать не совсем комфортно, когда в Битцевском лесу нет освещения. И уже как бы пробежав 2/3 дистанции, я понимаю, что некомфортно не только мне. но и также тем людям, которые вышли отдохнуть в Битцевский лес, которые к этому моменту уже довольно выпившие, которые возвращаются выпившими куда-то, не знаю, в метро, на остановку или еще, и вдруг видят бородатого мужчину во всем черном, который бежит в 11 часов вечера по Битцевскому лесу. Короче, некомфортно было всем в 11 вечера в Битцевском лесу. Вот Ездре нужно донести огромную сумму денег из Вавилона в Иерусалим. И по дороге у него не один Битцевский лес. И по дороге у него нет освещения. И по дороге у него нет полиции. И возможности вызвать полицию у него тоже нет, потому что сотовых телефонов еще не изобрели. То есть все очень-очень страшно. Ездра не использует свое положение для того, чтобы оградить себя, для того, чтобы защитить себя в этой ситуации. Он не использует положение ради своей выгоды. В 8 главе мы читаем: «Мне было стыдно просить у царя войска и всадников для нашей защиты от врагов пути, потому что мы уже сказали царю: милостивая рука нашего Господа на каждом, кто ищет его, на его великий гнев, на всех, кто покидает его». И вот с этими словами, с огромными деньгами, они отправляются в черную ночь. Он не использует положение для того, чтобы защитить себя. Он использует те благословения, которые даются ему не для своего комфорта и не для своей защиты, но для служения людям вокруг. Как мы воспринимаем благословение в нашей жизни сегодня? Как источник личной выгоды? Как что-то, что дано нам для нашего комфорта, для наших развлечений? Или как инструменты, которые Бог хочет, чтобы мы использовали в Его славу? Задаемся ли мы вопросом сегодня о том, как Бог их хочет использовать наше положение в обществе, нашу карьеру, наши дома, наши машины в свою славу? Возможно, что вот эта фраза «милостивая рука Господа», она приходит в религиозный язык из светского. И изначально в светском языке эта фраза встречается довольно часто для того, чтобы показать необычайную щедрость царя. Когда царь необычайно щедр, вот этот фразеологизм: «милостивая рука царя была на мне, и царь одарил меня». Да? То есть мы все помним о том, что коня мне, полцарства за коня». Да? Вот такого рода щедрость. Когда царь готов расстаться с чем угодно, просто для того, чтобы кого-то наградить. И если это действительно так, то в этой фразе мы видим как раз, каким образом Бог использует даже земных царей. Хью Вильямсон в своем исследовании книги «Ездра и Неемии» пишет: если фраза эта пришла из светского языка, где обозначала необычайную щедрость правителей, то ее использование в этом отрывке имеет особое значение, поскольку напоминает нам, что то, что кажется великодушным даром персидского царя, на самом деле оказывается лишь способом, который выбрал царь царей, чтобы излить свои благословения на свой народ. То есть то, что кажется великодушным даром персидского царя, является на самом деле способом, который избирает царь царей для того, чтобы излить свои благословения на свой народ. И когда мы получаем новую работу, когда мы получаем повышение по службе, когда мы получаем новую зарплату, когда мы получаем новый бонус, когда мы получаем новую премию, когда мы получаем новую квартиру, новую машину или еще что-то, это не проявление великодушия начальника, это не проявление великодушия фирмы. Это проявление великодушия царя царей, который хочет таким образом благословить не только нас, но и излить эти благословения на тех, кто окружает нас, для того, чтобы мы были благословением для тех, кто вокруг нас. Потому что с Богом даже наше происхождение – это вопрос служения, а не везения. И, наконец, последнее. На нем была милостивая рука Бога. Ведь Ездра посвятил себя изучению и исполнению Господнего закона и обучению его уставам и постановлениям Израиля. Бог благословляет Ездру не потому, что Ездра изучает Библию. Потому что мы читаем этот отрывок, и мы думаем: так, если я хочу, чтобы на мне была милостивая рука Господа, которая проявляется в новой машине, новой квартире, новой зарплате, бонусах, премиях и так далее, мне нужно изучать Библию. Нет. Но потому что Ездра изучает Писание, потому что он посвящает себя изучению Писания, он может замечать те возможности, которые появляются у него для того, чтобы быть инструментом в руках Бога, для того, чтобы служить Богу, для того, чтобы быть благословением для людей вокруг него. Каким образом Ездра посвящает себя? Ездра посвящает себя, можете себе записать, постижению Божьего Слова. он вникает в Божье Слово, он изучает Божье Слово. Настолько, что... Интересно, да? Наверняка вы слышали, что Ветхий Завет делится на закон. Это пятикнижие Моисея делится на пророков. Сюда входят в том числе исторические книги. Да? И делится на Писание или книги мудрости. Такие книги, как, например, книга притчей или книга Экклезиаста. Вот интересно, что для Ездры закон Моисея является источником мудрости. То есть для него нет разделения, что вот в этих книгах у меня практические советы о том, как мне жить, а вот в этих книгах, ну, какие-то религиозные практики. Все Писание во всей его полноте является источником мудрости для Ездры, источником понимания того, как жить и как интерпретировать события в этой жизни. Он посвящает себя постижению Божьего Слова. Он посвящает себя не просто постижению, но применению этого Божьего Слова, то есть тому, чтобы жить в соответствии с Ним. Не просто слушать Его. Не просто слушать Его. Мне очень часто кажется, что воскресные богослужения все время находятся вот на этой грани. Грани из операции «И» и другие приключения Шурика. Помните эту новеллу, когда Шурик работает на стройке, работает вместе с хулиганом, который оказался там по вине Шурика, и этого хулигана пытается перевоспитать бригадир, и хулиган говорит о том, что, ну, давай, рассказывай мне о том, как корабли там бороздят просторы Большого театра, да? И наше богослужение очень часто вот на этой же грани. Когда мы приходим, мы говорим, ну, рассказывайте мне о том, как там корабли бороздят просторы Большого театра. Давайте. Что еще мы не знаем? Ездра посвящает себя не просто тому, чтобы постигать Божье Слово, он посвящает тому, чтобы, узнав что-то в Божьем Слове, применить это в своей жизни. Каждый раз, когда он узнает что-то в Божьем Слове, он применяет это в своей жизни. И, наконец, последнее. Он не просто изучает Слово сам, он не просто применяет Слово сам, он передает это Слово. Он передает это Слово другим. Он передает истины Божьего Слова другим людям. Потому что если я узнаю что-то сногсшибательное, я захочу делиться этим с теми, кто вокруг меня. Я захочу делиться тем, чему Господь учит меня. Вот чему посвящает себя Ездра. Апостол Павел во втором послании Тимофею, обращаясь к своему ученику в своем последнем письме, пишет ему о важной роли Божьего Слова в его жизни. И наверняка вы знаете эти строки. Наверняка вы знаете эти строки практически наизусть. Я помню, как-то был на богослужении, где как раз проповедь была по этому отрывку. И после того, как человек рассмотрел, что все Писание богодухновенно, прошло уже 40 минут на богослужении, и человек говорит, я хочу, чтобы мы сегодня рассмотрели каждое слово в этом отрывке. И можно было увидеть прям буквально по лицам всех, кто был в зале в этот момент, потому что у всех одна и та же арифметическая операция происходила в голове. Все считали, сколько осталось слов в этом отрывке, умножали это на 40 минут и приходили к выводу, что мы отсюда не уйдем никогда. Но когда мы читаем с вами этот отрывок, мы видим с вами, что Божье Слово действительно преображает нашу жизнь. Ты же будь верен тому, чему был научен и в чем убежден, ведь ты знаешь, что тебя учил. Ты с детства знаешь Священное Писание, а оно способно дать тебе мудрость, ведущую ко спасению через веру в Иисуса Христа. Все Писание вдохновлено Богом и полезно для научения, обличения, исправления, для наставления в праведности, чтобы Божий человек был полностью готов для любого доброго дела. Чтобы Божий человек был готов для любого доброго дела. То есть Слово Божие – это не просто религиозные истины. Это в буквальном смысле снова преображение нашей жизни. Как мы относимся сегодня к Божьему Слову? Является ли Библия для нас той книгой, к которой мы не только прислушиваемся, но которую мы слушаемся? Является ли Библия той книгой, к которой мы не просто прислушиваемся, это не просто хороший совет, но мы слушаемся ее? Тогда, когда эта книга идет вразрез с нашими желаниями, тогда, когда то, что написано в этой книге, идет вразрез с тем, что хотим делать мы, слушаемся ли мы Божье Слово или нет, применяем ли мы ее на практике или нет, тратим ли мы время на то, чтобы размышлять над Божьим Словом и помогаем ли мы другим в изучении Божьего Слова, читаем ли мы Божье Слово, потому что с Богом даже наше происхождение – это вопрос служения, а не везения. Одна из глобальных проблем сегодняшнего мира – это небывалая разобщенность. То есть мы раньше жили в деревнях, в общинах, а потом с индустриализацией общества мы постепенно начали все больше и больше и больше и больше переезжать в города. Я обожаю города, честное слово. Вот эта вот черная ночь в деревне, когда не видно вообще ничего, это не про меня. То есть мне нужно, чтобы светло было даже в 3 часа утра, даже в 4 часа утра, даже там вот, да. Я люблю города. Но я отдаю себе отчет в том, что мы разобщены в городах. Мы живем в городах рядом с людьми, которым по большому счету все равно, что происходит с нами. Все равно, что происходит с нами. Мы настолько привыкли выживать в большом городе, нам настолько сложно выживать в большом городе, что мы редко пойдем на какие-то жертвы ради других людей вокруг нас. Мы редко пожертвуем своим статусом, мы редко пожертвуем своим многосостоянием, мы редко пожертвуем своим комфортом ради кого-то еще. И поэтому, когда мы читаем про Ездру, все это хорошо, все это замечательно, но мы думаем, это не совсем про нас, потому что мы не готовы к этому. Мы не готовы к таким жертвам ради Бога. И поэтому очень важно помнить о том, что Господь жертвует всем ради нас. О том, что свой статус небесного царя Иисус на кресте променял на мое спасение. О том, что Господь покидает рай. О том, что Господь покидает комфорт рая. О том, что Господь приходит в этот мир. О том, что Господь жертвует всем ради того, чтобы приобрести нас. Ради того, чтобы найти нас. И сегодня, когда мы используем наше происхождение, наше положение, наши финансы для того, чтобы быть благословением для других, для того, чтобы действительно принимать все из рук Бога как инструмент Его служения, мы делаем это именно потому, что Господь расстался со своим статусом Сына Небесного Царя, чтобы на кресте достичь мое спасение. Если вы сегодня в первый раз в церкви, если вы сегодня первый раз на богослужении или недавно ходите в церковь, если вам нужно примириться с Богом, если вам нужно обратиться к Нему в этой тихой молитве покаяния, сделайте это сегодня, примите Его дар прощения, примите Его приглашение стать Его сыном или дочерью. Примите это. Потому что с Богом даже наше происхождение – это вопрос служения, а не везения. Возможность и ответственность за то, как мы ими распоряжаемся, идут рука об руку. Бог избирает на служение, но мы принимаем это призвание. Бог изливает благословения, но мы применяем их на благо. Бог источает свою мудрость в слове, но мы посвящаем себя изучению этого слова и применению его в нашей жизни. Бог каждому из нас так много дает, потому что Он так много от каждого из нас ожидает. Он настолько сильно верит в нас. Настолько сильно верит в нас. В следующий раз, продолжая изучать книги Ездры, Неемии, мы увидим с вами потрясающие горизонты, которые открываются перед Ездрой. В двух постановлениях царя Артаксеркса. Исследуя их, мы постараемся найти ответ на вопрос, как научиться с мудростью распоряжаться тем, что Бог дает нам. У каждого из нас найдутся отговорки о том, почему мы не сделали что-то. Мы можем посмотреть на то, что у нас не было необходимых навыков, необходимых даров, необходимого воспитания, необходимого положения, необходимых финансов, что мы бы хотели, мы бы жаждали использовать небывалый успех ради Господа. Но у нас нет небывалого успеха. И поэтому, Господи, использовать-то особо и нечего. Нам очень важно помнить, что Господь не спросит нас о том, как вы использовали небывалый успех, который я вам не дал. Он спросит нас о том, как мы использовали то, что Он дал нам. Он спросит нам о том, как мы распорядились тем, чем Он благословил нас. Посмотрите на то, что у вас есть сейчас. Хорошее, плохое, благословение, болезненный опыт. Потому что Бог хочет использовать это в свою славу, ради своего служения. Какие таланты, способности Господь дает вам? Оцените свою работу, какой бы она ни была. Как мы можем прославить Бога тем, что в наших руках, и тем, что по нашим силам? Как мы можем прославить Его? Джеймс Хамильтон в своем исследовании «Прославляя Иисуса в книгах Ездры и Неемии» пишет: «Внушительное происхождение Ездры демонстрирует нам верность Бога. Родословная Ездры показывает, что Бог взрастил лидеров, что повели за собой этот исход, точно так же, как Бог взрастил лидеров, выведших евреев из рабства в первый раз. Как ни странно, но происхождение Ездры говорит нам намного больше о Боге, чем оно говорит нам о Ездре. Как ни странно, но происхождение Ездры намного больше говорит нам о Боге, чем оно говорит нам о Ездре. Потому что с Богом даже вопрос происхождения – это вопрос служения, а не вопрос везения. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к Тебе и просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, оценить то, что в наших руках, то, что по нашим силам. Покажи нам, как мы можем служить Тебе тем, что Ты дал нам. Покажи нам, Господь, как мы можем прославлять Тебя тем, что Ты дал нам. Дай нам мудрости в этом. Благослови нас, Господь, в этом. Прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, прошу Тебя, дай им смелости довериться Тебе, обратиться к Тебе, принять Тебя в тихой молитве покаяния, попросив Тебя войти в их сердце, попросив Тебя стать господином их судьбы, сказав: «Господи, прости мне мои грехи, прости мне, что бежал от Тебя. Будь моим Богом, будь моим Спасителем. Во имя Твое молю и с вами Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».